«Дилетанты».
Добрый вечер. У микрофона Сергей Бунтман. И сегодня одна из тем, которая посвящена последней по времени номер журнала «Дилетант». Вообще-то он о переворотах в вооружении, то, что могли считать абсолютным оружием. Разнообразные истории. И авиация времен Первой мировой войны можно с какой-то, в какой-то степени считать совершенно новым оружием, которое могло привести и приводило к повороту в военных действиях. И я с большой благодарностью обращаюсь к Михаилу Александровичу Маслову, историку авиации. И мы поговорим о российской авиации Первой мировой войны. Михаил Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Но я сначала хочу вам два сообщения сделать. Журнал «Дилетант» теперь можно... Почта России подписывает... на «Дилетант», ради бога. И все сведения, в общем-то, форму вы можете найти на сайте «Дилетант.медиа». На нашем сайте справа есть такая вот форма, и вы найдете и поймете, как это для нас очень большое и радостное событие, что можно подписаться и на Почте России теперь. Так что посмотрите и не забудьте. А второй вопрос, который я слушателям хотел задать, отвечайте смс-ками +7 985 970 45 45. Назовите мне, и вы получите 20 у нас будет победителей. Из них первые трое получат и два прошедших номера. Два старых номера получат, которые, я, может быть, у вас нет, которых. И получат по новому номеру «Дилетанта», который выходил в марте, и вот апрелем он обозначается. А остальные 17 человек получат по два номера, которые вы в коллекцию себе и на прочтение можете взять. А вопрос такой, кто из императорской семьи был шефом военно-воздушного императорского флота? Шефом. Назовите, пожалуйста, этого человека. Как всегда, полагается по имени и отчеству, я так думаю. Вы назовете +7 985 970 45 45. Михаил Александрович, вы знаете, меня как-то так удивили цифры. Я даже не знал, вот написано вот во всевозможных ресурсах, что по количеству аэропланов в 1914 год Россия вступила, было наибольшее количество аэропланов.
Да, это так.
Вот если можно чуть поближе к микрофону. Это...
Хорошо, вот так, наверное, получше будет.
Да. Да.
Действительно, Россия вступила с количеством аэропланов примерно 200 экземпляров. Цифры называются разные. Где-то 240, 260. Ну, это не принципиально. Главное, что эти две сотни были значительно больше по количеству, чем в других странах. Германия там несколько десятков, по-моему, 50. Франция там 100 с чем-то. Я не ручаюсь за эти цифры, но это принципиально. Вступили в войну с этими, скажем так, ну, привыкли мы все-таки говорить, самолетами, но про те летательные аппараты, наверное, ну, приятно говорить, аэропланы.
Ну, приятно, да.
Да. Вступили. Прямо скажем, что это были не очень надежные аппараты.
Что это были за машины?
Значит, у нас было, в общем-то, некоторое количество фарманов вот из этих 200 штук. Более 100 штук это были Ньюпоры четвертые. Немного у нас было Маранов, Депердюсенов. В основном все французские.
В основном машины. Французские машины.
Да, своих практически не было. Свои даже еще. Ну, позже появились у нас летающие лодки свои неплохие. Ну, об этом можно будет сказать дальше. Но вот интересен именно вот это лето 2014 года. В войну мы вступили достаточно бодро, совершенно, ну, как и все, в общем-то...
С большим энтузиазмом.
Да, можно сказать, с большим энтузиазмом, как и все остальные, все верили в какую-то скорую победу. Но вот прошел этот сезон осени, наступила весна 2015 года, и оказалось, что самолетов у нас нет.
Были еще потери в Восточной Пруссии, насколько я понимаю. Или это неправильные сведения, которые мы читаем?
Это были потери, они не касались авиации особенно. Почему? Потому что наземные, скажем, генералы, которые командовали наземными армиями, они не очень верили. В основном была разведка, но они не верили особенно в разведку. Вот немецкие армии, скажем, немецкие командующие, они верили в свои аэропланы немногочисленные. И те дали им хорошие разведывательные данные.
Вот разведывательные. Вот сейчас мы остановимся, чуть-чуть отступим, чтобы сказать, какие задачи, если предполагались задачи военные для аэропланов, какие и в России, и союзниками, и противникам. Вот какие задачи предполагалось, как использовать аэроплан, который уже несколько лет как осваивался, как средство? Вот
самое интересное, что, в общем-то, были наставления, но, мне кажется, еще не верили до конца, кроме разведки, не верили в то, что будут еще какие-то дополнительные действия. Бомбовый груз, конечно, сбрасывался уже, но все это было достаточно примитивно, вот именно в тот период. Очень быстро все пришло в движение и начало уже становиться профессиональным. Но поначалу все было простенько, разведка была основной. Причем разведка была даже не только противника, а разведка своих войск. Куда они пошли, где они потерялись.
Это компенсировало недостатки связи?
Конечно, да. Компенсировало, но даже не то, что недостатки. Эта связь тоже отсутствовала. Она была очень в зачаточном состоянии. Но я-то хотел сказать про летательные аппараты следующее. Что вот я назвал самолет Ньюпорт-4. Интересно, у нас получилась вещь. Когда в 2012 году мы организовали свой воздушный флот, ну, разные названия были, воздушный флот, воздушные силы, организовали свою военную авиацию, мы закупили именно вот эти самолеты. Они нам понравились. Это были красивые монопланы, победившие несколько конкурсов скоростных. Эдуард Непор хорошо, в общем-то, пошел нам навстречу, нам были предоставлены документации. Мы покупали эти самолеты в живом виде во Франции, и летчики на них учились. В частности, этим самолетом прекрасно овладел наш летчик Нестеров. Именно на нем он выполнил в 2013 году мертвую петлю. Петля тоже, ну, наверное, не будем на ней особо останавливаться. Это героическое, очень смелое было достижение. Продуманное, кстати, очень непросто так. Это не было его какой-то удалью. Нестеров вообще показал себя как очень не только отличный летчик, но и думающий, скажем так, я бы назвал инженер даже.
Хотя инженер... надо было рассчитать.
Конечно.
Рассчитать и силы, и рассчитать...
Да.
Это же замечательно совершенно. Это вообще... До этого существовали фигуры пилотажа?
Они очень слабенько. Очень слабенько. Скажем так, все было взято из иностранных... Были использованы иностранные слова. Например, изменение... Конфигурация аэроплана по крену называлась гашированием. Вот.
Гашить, да.
И, собственно говоря, да нет, в общем-то, никаких особенных фигур не было. Вираж, снижение, подъем, все, наверное. Ничего особенного больше не делали. Летали блинчиком, так сказать. Вот. И входить в крутые виражи еще опасались. Наверное, в 2013 году это началось. Но вот я хотел сказать именно об этом Ньюпоре. И вот эти 100 штук с лишним, которые нам мы построили сами, где-то закупили, мы научили летчиков пользоваться этими самолетами. Но как только мы их потеряли... Мы от них отказались уже в первоначальном периоде войны. Мы сказали, ну, самолет для войны не очень подходит. Там по целому ряду причин. Но самое главное оказалось, что у него совершенно другое управление. То есть управление было не классическим, когда у летчика находится ручка управления для работы элеронами и рулями высоты и педали, которые работают на руль поворота. Здесь было все иначе. Скажем, педалями его пользовались для того, чтобы заниматься гошем, то есть изменять вот это, совершать крены. Вот. И представь себе, летчик научился. Это не так просто было научиться. Он научился. И осенью наше инженерное управление решает. Мы купим новые самолеты. Мы запускаем новые самолеты. Теперь фаворитом становится самолет «Маран». Сперва это был «Маран-Ж», «Маран-Эйч», а потом...
Конструктор «Марана».
Да, конструктор «Марана». Вот. Ну, это, можно сказать, совместно был самолет с конструктором Салнье. Эдмон Салнье. Вот. Они потом стали называться Маран Салнье, эти самолеты.
А там все совершенно по-другому.
А там по-другому. И пришлось учить людей заново. То есть приходят новые самолеты, а наша авиация не дееспособна, потому что и не все же смогут переучиться. Если ты уже до автоматизма навыки вот такого рода в себе развил.
Ну, конечно. Представьте себе, я слушателям всем просто обращаюсь, представьте себе, вообразите себе автомобиль, на котором вы научились, где совершенно другая система управления. Где просто вот по-другому расположение педалей, другое они делают. Вот примерно в таком же авиаторы оказались да. уже, причем неожиданно, это же уже когда нужно было применять в реальных условиях.
Были голоса, которые еще заранее говорили, что это не дело такой самолет принимать. Ну, как это часто бывает, где-то они затерялись. И вот Нестеров, кстати, он когда... В 13-м году он совершил петлю, и буквально накануне войны, начала войны, летом 14-го года, он начал учиться на Маране. Свой вот этот роковой таран он совершил.
На Маране.
Да. И он в своих воспоминаниях писал, ну, тогда это еще были не воспоминания, а, скорее всего, его, ну, чтобы все рядом было, его гибель и его записи. Он написал, что ему это далось чрезвычайно трудно. Он месяц переобучался в Москве.
Ну, конечно, это руки и ноги делают уже до автоматизма доведенные все.
Да.
Это то, что касается, собственно, аппаратов. Но чем располагали для защиты собственной? Я уж не говорю для... Потом ведь началось боевое применение аэропланов в различных армиях. Чем располагали? Потому что мы знаем, что в различных военно-воздушных уже флотах и силах разных стран с чем только не летали. От револьверов даже известен, когда человек с фамильным охотничьим ружьем летал. Особенно это были кавалеристы, которые в Германии становились авиаторами.
У всех.
Что?
У всех кавалеристов. У всех.
У нас... Ну, у нас были и артиллеристы замечательные.
Кавалеристы, мне кажется, были более все-таки
поэтому...
лихими.
Поэтому слева садимся в аэроплан всегда.
Почему слева? Нет.
Нет, потому что считается, есть такая кавалерийская легенда, что слева садятся в аэроплан, потому что все кавалеристы.
Но...
Это вот одна из баек, наверное, все.
Но даже это не связано с этим. Я вам скажу, что уже в 30-е годы, когда мы уже прожили в авиации лет 20, нам пришлось опять переучивать летчиков. И, скажем так, был такой самолет R1 у нас. Вы знаете, летчик, когда он заходит на посадку, он держит ручку правой рукой, левой рукой он держит рукоятку газа и смотрит влево на землю, которая на него набегает. А самолет, который мы взяли у англичан, скопировали, у него слева стоял пулемет. Он закрывал все это поле. И вот нам понадобились специальные исследования, пока люди... И так это все было понятно, но понадобились исследования практически медицинские, когда было сказано, не гоже так делать, давайте все переделаем, пулемет уберем направо. Вот. Ну, честно говоря, не сделали.
Не сделали, да.
Да, но летчики уже с тех пор всегда смотрели только влево. Ну, и забираются они всегда слева. Ну, это связано с нашей просто, ну... Как сказать, с нашей правой рукой, очевидно, правой рукой удобно взяться, а левой рукой подтянуться, ну и продолжать двигаться в таком направлении. Вот. А про оружие, да. Вот...
Да, какое оружие стало появляться на аэроплан?
Да, собственно говоря, все, о чем это говорится, все это, конечно, было, по-моему, редкий случай, когда очевидцы событий, участники событий описывают, что кому-то удалось попасть куда-то. Ведь самолеты были двухместными, практически все одноместных самолетов, это были единицы.
А скауты... До поры до времени.
Да, но поначалу одноместные самолеты считались, скажем, неопределенного предназначения. Названием было «Скаут».
то есть разведчик, очевидно, одноместный. Но быстро понял, что это что-то не то. Истребители еще не пришли тогда. Это что-то не то, и одноместные самолеты практически не использовались. А вот на двухместных можно было брать карабины. А пулемет еще не задумал. Пулемет тяжеленный, он по полсотни килограммов весит. Как там с ним это? Ручных пулеметов типа Льюиса еще не было.
Но пулеметы, которые потом устанавливают, это были «Максим», «Викер» были.
А «Максим» и «Викерс» это еще позже. Это позже, это когда у нас «Викерсов» не было. Вот тут, кстати, одна из... буквально я вот отправляясь на передачу, ну, решил что-нибудь прочитать, конечно, о своих...
Заглянуть сейчас.
Да, заглянуть, да. Думаю. И в воспоминаниях Ллойд Джорджа нахожу, что, ну, он себе в заслугу ставит, что к 1917 году Англия выпускала до 70 тысяч пулеметов в год. Вот. Там и Льюисы были, ну, очевидно, еще какие-то были. Это очень сильно. Это, ну, скажем, то есть сколько они пулеметов за все эти годы выпустили.
Ну да, пулемет тоже одно чудо-оружие, в общем-то, которое считалось уже со времен своего изобретения, считалось оружием, которое было в пафосном журналистском исполнении, могло покончить со всеми войнами на свете. Пулемет. Ну, вот это соединение пулемета и аэроплана, оно все-таки произошло.
Оно произошло. Оно должно было произойти намного раньше. В Америке этим интересовались. Изобретатель Шнейдер этим занимался во Франции. В Германии этим занимались, не помню, кто это делал. Все это делали. Делали синхронизаторы. И вот конструктор Салньера, о котором я упоминал, он на самолете «Маран» установил пулемет с синхронизатором. Это было где-то в самом начале, по-моему, 15-го года. И он долго продвигал эту идею, и ничего не получилось. Ну, как потом оказалось, он ставил пулемет «Готчкис», который был сам немножечко, так сказать, нехорош. Потом поставили «Викерс» вот с этим синхронизатором, получилось отлично. То есть, ну, как бы так не успели. А потом Ролан Гарро, как бы, очевидно, такой спортсмен, и человек, который, ну, скажем, привык достигать успеха, говорит, да не можете вы сделать, я возьму, вот вам сейчас сделаю такой отсекатель.
Да.
Призмы такие. Он, конечно, изуродовал. Винт воздушный.
Изуродовал.
Да.
Существует прелестный совершенно анекдот, который в статье, которая опубликована у нас в «Дилетанте» о синхронизаторе, как раз существует абсолютно прелестный анекдот, как появился синхронизатор. Об этом рассказывал писатель, поэт Жан Кокто, который приятельствовал и с Мараном, и с Ролан Гаросом. Что они сидели, в общем-то, прекрасно сидели и выпивали, и смотрели через вентилятор на висевший портрет Верлена. И вот то видно, то не видно. То видно, то не видно. И Ролан Гаррос решил попробовать, ну, как писал Козьма Прутков после «Блан-манже» и «Суфле вертю», решил попробовать пострелять через вентилятор по портрету из револьвера. Вот. И что-то ему пришло в голову. Но после этого Кокто грустно напоминает, что это потом досталось немцам, что немцы ввели, что был синхронизатор на Фокерах, и что вот мы все на себя ругаются, и французы тоже говорят, вот мы все французы что-нибудь выдумаем и не доводим до ума. Грустно пишет он. Ну, вот такой анекдот. Но, во всяком случае, это была революция большая.
Ну, в общем-то, да, но не вот отсекатель Гарро, он не был революцией. Гарро, конечно, там сбил несколько самолетов, указывается, 3 экземпляра он сбил немецких. Очевидно, был, скажем, так, горд собой и несся вперед дальше. И закончится это дело тем, что у него заглох двигатель, и он сел на вражеской территории.
Да.
Да, германцы с радостью его схватили, посмотрели, батюшки, так вот, оказывается,
в чем дело. А вот что, в чем дело.
Да. Да. Но тут есть еще одна такая деталь. Это все якобы, ну, хорошая, да, легенда. Все досталось Фокеру.
Да.
Вот. Фокер посмотрел на это все, сказал, ну, я так делать не буду. И за 10 дней сделал синхронизатор свой. Угу. Вот. Но обычно, вот, кстати, всякая история у нас, вот сейчас мы читаем книжки по истории, а раньше вся история писалась в учебниках. Были специальные учебники по вооружению, по конструкции. Угу. И там всегда были исторические статьи, и, скажем, они начинали издаваться, такие учебники, в 20-е годы, то есть по свежим, так сказать, следам. И в них всегда очень интересно как бы подавалось. Сейчас такого даже трудно найти. Ну, такие повороты такие. Угу. Вот. Вот он сделал этот синхронизатор. И пошло.
И бич-фокера.
Бич-фокера, да. Но ведь что интересно. Вот мы когда можем говорить об нашей, о нашей авиации, и можем говорить о ней как об отстающей, скажем так, по сравнению с авиацией западных держав. Вот, скажем, три государства. Франция, Германия, ну и выше где-то там Англия. Основные. Вот. Чем характерно было их где-то сотрудничество, где-то противостояние, оно было, это мое мнение, оно было характерно очень большим взаимопроникновением. То есть Фокер, что сделал Фокер? Он купил сломанный Маран, посмотрел на него, о, неплохо. Взял его, скопировал, ну, конечно, на свой лад, там где-то ферму сделал стальную, шасси переделал. Отлично. Двигатель стоял у него ротативный, ну, то есть вращающийся двигатель, вот этот знаменитый Обер-Урсель. Откуда он взялся, этот двигатель? Когда-то фирма Обер-Урсель на рубеже веков, ну, скажем так, 19 и 20-го, продала французской фирме «Гном» какой-то двигатель. Те посмотрели, что-то сделали, у них появился двигатель «Гном». Потом, значит, появилась фирма «Рон», потом они слились, и в это же примерно время двигатель попал в Германию, и они его благополучно скопировали, переделали на свой лад, и у них появился, то есть... Сперва двигатель был в Германии, потом во Франции, потом опять вернулся в Германию. Угу. Вот. И также с самолетом. Самолет был придуман во Франции, он отправился в Германию и стал бичом Фокера. То есть, ну, Энтони Фокер, он парень был вообще очень, скажем так, даровитый. Он, скажем так, он к нам приехал где-то в 2011 году.
Да?
Да. Он привез свой самолет нам продавать уже. Он, то есть, а ему был 21 год всего. Он с 900-го года. То есть 21 год, это вот представьте, парень ходит 21 год.
С 90-го, да?
Да. А, да. Он, ага. А он уже приехал, уже все это самое. Поэтому, когда он в 14-м году, ну, можно сказать, на переломе 14-15-го, скопировал Маран и сделал свой Е1, вот, Айндекер, ему честь, ему и хвала, молодец, сделал хороший самолет. Ну, а потом появился... синхронизатор. Мне эта история неизвестна. Как бы учебники указывают, что он сделал за 10 дней.
Да, говорят, и за 10 дней, и все генералы, которые вот до этого абсолютно отрицали все эти множества, они за 10 минут согласились, когда он продемонстрировал. Мы, друзья мои, я получаю ваши смски, и вопросы ваши есть, и ответы ваши есть. По телефону получаю, получаю из Твиттера и с сайта нашего. Все нормально работает, так что, пожалуйста, не жалуйтесь. Есть любопытные вопросы, которые я задам Михаилу Александровичу Маслову, сегодняшнему нашему гостю. Мы говорим об авиации Первой мировой войны, и мы еще подробнее поговорим о русской авиации в Первой мировой войне. Но это все через 5 минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим об авиации в Первой мировой войне. Это совпадает с темами нашими последнего журнала «Дилетант», последнего номера, который вышел в конце марта и апрелем датируется. Я напоминаю, что теперь подписываться на «Дилетант» можно через Почту России. И как это сделать, все объясняется на нашем на сайте «Дилетант» и «Дилетант.медиа». У нас в гостях Михаил Александрович Маслов, и мы говорим об истории авиации в Первой мировой войне. А вы правильно ответили, очень много правильно ответили. кто был шефом. Шефом был великий князь Александр Михайлович. И у нас первые трое – это Алексей 86-83, Вадим 04-99 и Ирина 83-37. Получает подборку из самого свежего номера и еще двух архивных номеров «Дилетанта». Ну, теперь остальных я быстренько прочту. Евгения 7-6-3-8, Алексей 2-3-8-7, Борис 08-09, Галина 5-9-5-1, Дмитрий 25-95, Марина 79-36, София 35-42, Сергей 75-56, Михаил 66-14, Ирина 12-88, Иван 27-89, Игорь 5-5-88, Александр 83-33, Михаил 5-7-19, Ксения 9-9-79, Анастасия 75-47 и Антон 40-75. Михаил Александрович, вот такая фигура, как великий князь Александр Михайлович. Когда его читаем воспоминания, вот он все правильно делал, все ему мешали. Начиная от Сухомлинова и кончая всеми остальными. Когда читаем другие мемуары, Александр Михайлович делал неизвестно что. Ну, понятно, что в этих мемуарах, которые относятся к Первой мировой войне, а потом к революции, все пишут разные. Все пишут о себе хорошо, и все были виноваты. Какова была объективная ситуация? Но он был энтузиастом воздушного флота, Александр Михайлович?
Ну, очевидно, был энтузиаст, но настоящий энтузиаст должен был летать.
Но он же не летал.
Он не летал. Он ходил в шинели, ходил в кепи, он командовал парадами, принимал. Все это здорово, конечно, но он не летал. Это очень важно. Вот, допустим, потом появившийся у нас ставший военачальником уже в Белой армии Исаул Ткачев, он, кстати, тоже конник. Конник, ему очень все трудно далось. Его мемуары, скажем, говорят о том, как все ему трудно давалось. Он, прежде всего, стал отличным летчиком. И отличным командиром оставался постоянно. То есть там, где он командовал, все было очень неплохо. Вот. Поэтому, если говорить о верховных каких-то фигурах, на их роль в развитии нашей авиации, мне кажется, она невелика. Да, подписывались приказы, указы, там это все делалось, все это естественно, но тем не менее на развитие самой авиации у нас это действовало не очень-то здорово. Вот, допустим, наш знаменитый самолет Илья Муромец.
Да.
Вот. Ну, был он задуман так, он получил, все было неплохо, все шло хорошо. Но как только он отправился на фронт, ну, там к нему, то есть каждому самолету, самолет должен был представлять себя, он назывался воздушный корабль. Воздушный, как воздушному этому кораблю полагалась команда из 50 человек. Летчики, механики, там много всего.
Да.
То есть 50 человек, ну, все это здорово, но... А самолет тут полетел и разбился. Куда всех этих 50 человек девать?
А как-то как потом делали, вот обслуживая несколько самолетов?
Да, да. Но еще, то есть, решили так, а что-то не получилось, не заладилось. И самолеты улетели на фронт, базировались они под Варшавой, но как-то все не заладилось. И тут председатель правления РБВЗ, Русско-Балтийского вагонного завода,
да,
Шедловский, добился получения чина генерала военного времени и предложил создать на базе вот этих кораблей эскадру. То есть с единым командованием, с единым обслуживанием. То есть все делалось внутри этой эскадры. Эскадра воздушных кораблей, ЭВК.
Так.
Вот. И дело пошло уже нормально. То есть один человек... который, ну, обладал какими-то и способностями, и, слово не знаю какое, ну, может быть, куражом в этом деле. То есть,
ну,
смог,
да,
всех увлечь и...
Пробил, да,
да. И уже где-то в феврале самолеты начали летать, бомбить немцев. Очень неплохо у них получалось это. Высоты они забирались выше 2-3 километров. Вот. Парашютов тогда не было, все. Люди были смелые необыкновенно. И вели разведку дальнюю хорошо. Хорошие, брали неплохой, там, скажем, там 200 килограммов бомб тогда. Это вообще, это было огромное.
Это очень много, да.
Да, очень много. Нам,
да.
Вот. И, в общем-то, оказалось, что это эти самолеты, так сказать, вот вложенное в них человеческое какое-то тепло, оказалось, не тепло даже, а вот это вот, как трудно порой бывает найти слова.
Правильные. Вот это, да, правильные всегда, да, трудные.
Вот эта человеческая, да, ну, скажем, мощь какая-то. А это начало давать результаты. Вот, кстати, скажу про Илья Муромец одну такую вещь. Конечно, он не был каким-то супер необыкновенным самолетом, потому что не хватало двигателей. Он жил всего один сезон обычно, этот самолет. Ну, деревянный. Так сказать, были у него там проблемы различные, но использовался он, команды у него были отличные, там такие люди были, невероятно, когда вот читаешь о них, слышишь, они могли, например, двигатель в пассажирском вагоне для своего самолета привезти.
Да, там ведь были проблемы с доставкой, да, с доставкой были проблемы, то, что мало было и транспорта, который мог, и тяжелые детали, и двигатели, и разобранные аэропланы, в общем, с этим тоже были проблемы с доставкой. Да. Ну, то есть, они что, грузили вагоны, все, и
да
поехали,
ну,
сами.
Просто я говорю об одном,
ну, молодцы,
таком случае.
Нет, нет, ну, так и, в общем-то, так и надо пробивать. Но да, самолет-то очень ведь был неплохой, Илья Муромец.
Нет, я говорю в каком смысле, что мы не смогли его улучшить. То есть, вот самолет появился в 2014 году. В 2015 году он себя прекрасно показал, в 2016 их уже было какое-то количество, там, а в 2016 году до 30 кораблей действовало вот, в течение такого летного сезона. Но в это время, допустим, Германия начала выпускать уже самолеты, скажем, более высокими данными. Почему? Потому что немцы нас заметно обогнали в двигателях. Мы в двигателях отставали.
Вообще, двигатели – это одна из основных. А что они стали выпускать? Эти «Альбатросы» знаменитые?
Или... Нет, у них были, в общем-то...
Нет, я имею в виду из тяжелых, из бомбардировщиков.
Нет, у них были двухмоторные, четырехмоторные самолеты. Они, в общем, названия их не имеют какого-то такого значения. У них было несколько типов, и они выпускались десятками. В общем-то, не меньше, чем наш Илья Муромец выпускал. Илья Муромец, по разным данным, от 79 где-то до 84. Там можно спорить. Потому что некоторые самолеты создавались на основе ранее заложенных и издавались таким образом. То есть Илья Муромец – это наше достижение, наша гордость. Но хотелось бы... Вот, допустим, у нас был такой конструктор Слесарев. Он, можно сказать, решил конкурировать с Сикорским. И он создал более такой интересный самолет. Он был более, скажем так, плотно скомпонован, рассчитан хорошо, продуман был более. Но опять двигатели не позволили нам решить.
А где двигатели какие были? Ну, вот мы говорили о «Гноме», да, об этом, который «Гном» ставился и в Одессе на самолеты, которые там выпускали. А кроме этого, значит, авиационные двигатели откуда получала Россия?
Авиационные двигатели мы получали во Франции прежде всего. Получали мы вот эти ротативные двигатели «Гном» и «Рон». Ну, это, можно сказать, два разных двигателя. «Гном» у нас УПАП был одноклапанный, а «Рон» это был двуклапанный двигатель, который был более совершенен. Хотя даже его совершенство, например, наши летчики говорили, а зимой тоже летали. Изредка, может быть, не самой зимой, там, может, день февраль, когда уже где-нибудь там уже зима казалась не очень. Так вот, двигатели «Гном», «Рон», которые обладали хотя бы примитивным, но все-таки карбюратором, у них вот этот заборник воздуха все это обмерзало. Вот. Ну, вот как бывает, вот странная такая вещь. А «Гном» был более примитивным двигателем. Летчики говорили, я полечу на самолете с двигателем «Гном».
Все-таки с «Гномом».
Да, а у этого не было карбюратора, там ничего не обмерзало. Ты его запустил, двигатель, и он пошел, он постоянно на максимальных оборотах работал. Вот. И вот двигатели, да. И мы, значит, закупили. Потом пошел двигатель. У нас выпускался здесь, в Москве, фирма Кантон Юне выпускала двигатели звездообразные двигатели. Ой, вылетел из головы. Сейчас мы вернемся, да, я вспомню. Значит, мы значит, был завод «Мотор», который выпускал двигатель «Гном» и «Рон». Ну, качество их было немножко похуже, количество их было поменьше, но для того, чтобы выпускать двигатели, ведь нужны какие-то традиции. мы определенно, ну, как бы мы это знаем, существует такая теория, что мы отстаем лет на 20 от той цивилизации. То есть они идут впереди, и мы торопимся, но не успеваем. Ведь у нас получилось так, что поколение людей подготовленных, это мое мнение, поколение подготовленных людей технически, ну, хорошо, появилось в Европе на рубеже где-то 19-20 веков. А у нас лет через 10. И началась война. И эти люди в войне-то и погибли.
Так, несмотря на то, что инженерная школа достаточно быстро развивалась быстро, в России.
И вот у нас такой пласт пошел, мощный, очень мощный пласт инженеров. Подготовка была очень плохая. То есть академические знания подавались очень хорошо. Ну, это вообще при всем там отношении. А что такое инженеры той поры? Это были какие-то необыкновенные люди. Они же видели в технике страну чудес. Вот инженер тех лет, он думал, ну, потом, помните, чуть позже появились всякие книги, допустим. Ну, вот самая из них необыкновенная, гиперболоид инженера.
Инженера Гарина, да. Это, да.
Вот сказки откуда пошли. Инженеры в это верили. Они знали, что они могут создать подобные вещи. Вот. Это были вот те вот самые инженеры. Но у нас они появились чуть позже.
И как раз вот в этот зазор пришла война.
Да.
Угу. Да, потому что если вот это поразительно совершенно, когда я понимаю кошмарные трагедии той же самой Франции, когда у нее все поколение 90-х вот выкашивается подчистую Первой мировой войной, а здесь остается чуть более старшее поколение инженеров, техников, технологов, они могут двигать дальше технику. А у нас эти поколения совпали почти, это очень молодые люди, да. которые были. Это вот очень важное замечание, которых мы иногда забываем. Но вот здесь нам пишет Ирина из Ярослава, говорит, наш земляк, летчик Ефимов, был героем Первой мировой, он единственный награжден 4 георгиевскими крестами.
Да.
Из авиаторов, судя по всему. У нас меньше побед. У нас есть авиаторы, которые одерживали в воздушных боях 20 с небольшим побед. Но это несколько меньше, чем в тех интенсивных боях, особенно с 16 по 18 начало года, которые происходили на Западном фронте. Вообще, русские авиаторы участвовали в воздушных боях, воздушных дуэлях. И было ли это на Восточном фронте?
Значит, русские авиаторы, кроме того, и на Западном фронте.
Они воевали на Западном фронте, да.
Воевали. Значит, вот тут хочется сказать такую тоже, ну, как бы мысль летит и сразу вспоминается, зацепляется за что-то совершенно другое. Известен вот этот знаменитый такой, ну, мне кажется, он знаменитый такой пример, когда на парижских такси солдаты отправились на фронт.
Это не совсем так.
Ну, неважно.
Я хочу сказать, это марнское такси знаменитое.
Да, ну вот якобы они отправились на фронт, то есть они смогли доехать. Представь себе, куда вы и на чем вы уедете из нашей столицы, хоть из одной, из другой. Если вы поехали бы на фронт, через сколько месяцев вы туда бы прибыли?
3 года скачи.
Вот. И вот получается, что когда мы говорим о войне, ладно, допустим, опережали по технике, но ведь война-то была другой. Скажем, немецкие соединения авиации стояли здесь, французские в 50 километрах от них, и все вот эти все их догфайтинги, собачьи схватки совершались. Ну, буквально тот же Ридгофен, там, допустим, который самый, скажем, любимый.
Манфред, который
да,
Манфред.
Да, конечно, который Манфред. Ну,
Красный барон.
Да, не брат его, именно вот а Манфред. Он любим был и почитаем не только в Германии, он у нас почитаем. У нас любители авиации, почему для них Ридгофен это что-то такое, в общем-то, святое.
Нет, вот. Ну, когда его Браун сбил, там все отдавали почести.
Ну, что, тогда было принято все-таки действительно отдавать почести. Тогда, допустим, парашютов не было, которые обрезали. Хотя нет, парашюты были. Немцы спасались на парашютах. Было несколько случаев. То есть они успели под конец войны. Нет, я хотел договорить про другое. Да. Про то, что все их вот эти, почему они много насбивали? Он вылетает, допустим, не обязательно он, читаешь любого летчика, он говорит, я вылетел и увидел, идет звено австралийцев, там, допустим, на РЕ-8. А справа их патрулирует патруль англичан. А есть куда стрелять, есть за кем гоняться.
Там плотность другая совершенно.
Конечно. То есть они буквально они друг друга уничтожали. Это была действительно была очень суровая, тяжелая война.
То есть когда Роджер Корман в своем единственном замечательном фильме из всех «Браун и Рейтхофен», когда он показывает вот такую плотность невероятную вот этих столкновений и погонь, то есть он в принципе прав. В принципе, правда. Гораздо более разрежено на Восточном фронте.
Вообще разрежено. И самолетов было меньше. И самолеты были тоже, Рейтхофен, он немножко так хвастливо, конечно, пишет, что он, когда еще не был летчиком, был наблюдателем. Тоже ведь из кавалерии прибыл.
Да.
Тоже бывший кавалерист. Понравился, он начал летать. Он говорит, а русских-то нету, нет самолетов. Может, и русских летчиков нет. Так это он написал запальчиво достаточно. Так представь, все туда 100 километров, сюда 100 километров. И к тому же те два или три полета, которые он совершил на Восточном фронте, они были над отступающей русской армией. Нам чего там было разведывать? У нас летали разведчики, они пытались схватить фланги. Вот, разведкой. Ну, и, как говорится, физиться не пришлось.
Армен, я отвечаю слушателю. Вот я не согласен с тем, что «Эскадрилья Лафайет» – это хороший фильм. Это не хороший фильм. Это, вы понимаете, в чем дело? Я не знаю, извините, Михаил Александрович, но это на самом деле меня очень разочаровал. Это компьютерная подделка. Потому что там все летают на драйдекерах, абсолютно одинаковых. Все летают. И это просто какое-то нашествие красных драйдекеров, которых было ровно один у Рейтхофена. Вот она очень меня как-то это разочаровала. А вот фильм «Красный барон», который позже был, он гораздо более грамотный. Как мне кажется, извините, Михаил Александрович, но просто я не могу. «Эскадрилья Лафайет» это такой был... Просто я очень обиделся и как-то перестал его смотреть через полчаса после начала. Даже много. Вот. Михаил Александрович, еще один аспект был воздушной войны Первой мировой. Это дирижабли.
Да.
А у нас они ведь были тоже. И были. Тоже применялись. Ведь не только Германия применяла дирижабли, например, когда бомбардировка Лондона была еще тогда. Дирижабли применяли у нас.
Применяли, но дело в том, что дирижабли у нас были практически все купленные в Англии и во Франции. То применение, оно было, несколько, оно было неудачным. Вот, оно не привело ни к каким результатам, и мы немножечко как-то начали от этого отмежевываться, от воздухоплавателей, в этом виде, как от дирижаблей. Но зато у нас прекрасно развелось привозное воздухоплавание. Воздухоплавание, которое использовалось для корректировки артогня. Значит, это оказалось очень эффективно. Очень наши, бойцы в воздухоплавательных частях очень хорошо это все освоили, очень хорошо пользовались, и это давало очень большой эффект. Кроме того, именно на наших привозных аэростатах, называли их там колбаса, вот колбаса висит, у нее там кто-то наблюдает. Значит, за ними охотились вражеские летчики и артиллеристы. Охотились, если он близко его подносило. Их какое-то количество сбивали. Такое случалось. И наши тоже сбивали вражеские аэростаты наблюдения. И вот из этих, я не помню, сейчас я думал, что я знаю эту цифру. Мне казалось, что до 70 прыжков с парашютом было совершено у нас с аэростатов. Не обязательно только со сбитых. То есть, тренировочные, назовем их тренировочные прыжки осуществляются с аэростатов.
То есть у нас не было прыжков с парашютом, но самолетов. Угу. Вот. Но с аэростатов мы прыгали.
Конечно, там другая, естественно, техника и прыжка, и другие да. условия совершенно. Все с аэростатов, да. А вот здесь спрашивают наши слушатели, что вы порекомендуете почитать по этой теме? Что мог бы почитать человек, который интересуется темой именно авиации в Первой мировой войне? Что это такое?
Честно говоря, даже не знаю. Книг таких, которые я читал, сейчас нет. Это нужно идти в библиотеку.
Ищите, друзья мои.
Идите в библиотеку.
Ищите, берите. Знаете, было всегда такое замечательное правило, когда с энциклопедиями работали, когда в энциклопедиях не так много бывало, но там в каждой статье есть такая ценнейшая вещь, как библиография. И дальше веером идешь и ищешь. Сейчас в той же самой энциклопедиях электронных, там тоже есть библиография. И вы всегда через 1, 2, 3 этапа выйдете на то, что вас заинтересует и вас ждут большие открытия. Ну, вы знаете, об авиации в Первой мировой войне, вот в самом начале, в Первой войне для авиации, нельзя говорить без придыхания о каждом человеке, который тогда или делал аэропланы, или летал на них, или обслуживал, или придумывал. Это просто замечательно. Это самые первые люди, которые это делали. Армен спрашивает, какие фильмы. Ну, кроме того, что я, например, говорил, «Браун и Рихтхофен» фильм и «Красный барон». Было несколько фильмов между войнами о Первой мировой войне, между Первой и Второй мировой войной. Были фильмы, и английские были фильмы, и очень интересные, и французские были фильмы. «Великую иллюзию» одну посмотрите и увидите вот взаимоотношения авиаторов во время Первой мировой войны. Спасибо большое. Спасибо, Михаил Александрович. Михаил Александрович Маслов в программе «Дилетанты». Мы поговорили об авиации в Первой мировой войне.
«Дилетанты».